«Все еще слишком высоко», — подумал Бленки, когда снасти качнулись назад к грот-мачте. Существо легко могло схватить тросы, пролетающие над средней линией судна, но теперь Бленки находился 20 футами ниже уровня третьего рея и спускался все ниже, лихорадочно перебирая руками выблинки. Существо начало подтягивать наверх всю массу снастей. «Просто уму непостижимо! Какая жуткая силища!» — успел подумать Томас Бленки, когда целая тонна или полторы обледенелых снастей с висящими на них человеческим существом стала рывками подниматься наверх, выбираемая с такой легкостью и уверенностью, с какой рыбак вытаскивает из воды сеть с рыбой. Ледовый лоцман сделал то, что решил сделать в последние 10 секунд своего полета обратно к грот-мачте. Продолжая скользить вниз по вантам, он одновременно принялся раскачиваться всем телом взад-вперед, представляя себя мальчишкой, раскачивающимся на канате, увеличивая амплитуду своего движения по поперечной дуге, в то время как существо продолжало подтягивать снасти наверх. Как бы быстро он ни спускался, снасти поднимались с равной скоростью. Он достигнет нижнего конца вант к тому времени, когда существо подтащит его к себе, и опять окажется на высоте 50 футов. Но пока длины ван хватало, чтобы он мог раскачиваться с амплитудой 20 футов, держась обеими руками за продольные тросы и встав обеими ногами на поперечные, он закрыл глаза и снова представил себя мальчишкой, раскачивающимся на канате. Меньше чем в 20 футах над ним раздалось предупреждающее покашливание. Затем последовал сильный рывок, и снасти вместе с Бленки взлетели еще на 5 или 8 футов вверх. Не зная, находится ли он сейчас в 20 футах над палубой или в 45, думая лишь о том, чтобы поймать момент, когда он окажется в максимальной близости от правого борта, Бленки, дождавшись означенного момента, рывком развернулся на месте со снастями, оттолкнулся ногами от выблинки и взлетел в воздух под нагруженным во тьму правым бортом. Падение казалось бесконечным. Первым делом Бленки перевернулся в воздухе, чтобы не приземлиться на голову или на спину, или на живот. Лед под ним не спружинит, разумеется. Палуба или планширь тем более. Но теперь он уже ничего не мог поделать. Ледовый лоцман понимал, что сейчас его жизнь зависит от элементарных расчетов из области ньютоновской физики. Он стал живой иллюстрацией к простейшей задачке из учебника баллистики. Бленки почувствовал, что планширь правого борта проносится в нескольких футах под ним, и едва успел подтянуть ноги и выставить вперед руки, прежде чем приземлиться на снежный откос, который спускался от приподнятого под давлением льда террора. За секунды своего слепого полета к правому борту ледовый лоцман произвел счисление путей с максимальной возможной точностью, постаравшись вылететь за твердую, как цемент, ледяную тропинку, по которой члены команды сходили с корабля и поднимались на борт. Но также избежать приземления на место, где под трехфутовым слоем снега лежали перевернутые вверх днищем вельботы, накрытые парусиной. Он приземлился на снежный скат сразу за ледяной тропинкой и чуть ниже засыпанных снегом вельботов. От страшного удара у него перехватило дыхание, что-то треснуло или хрустнуло в левой ноге. Бленки успел вознести всем божествам, бодрствовавших в эту страшную ночь, отчаянную мольбу о том, чтобы это оказалось порванное сухожилие, а не сломанная кость. А потом он кубарем покатился по длинному крутому откосу, чертыхаясь и вскрикивая от боли, вздымая тучи снега посреди великой метели, бушевавшей вокруг корабля. Примерно через 30 футов на заснеженном морском льду Бленки остановился, перекатившись на спину. Он поспешно оценил свое состояние, руки не были сломаны, хотя он проверил правую кисть. Голова, похоже, осталась целой. Ребра мучительно ныли, и он не мог дышать полной грудью. Но вполне возможно, — подумал он, — здесь дело скорее в страхе и нервном напряжении, нежели в сломанных ребрах. Но вот левая нога болела жутко. Бленки знал, что должен вскочить на ноги и бежать, сейчас же, но не мог выполнить свой собственный приказ. Он чувствовал себя весьма недурно, лежа на спине, с раскинутыми в стороны конечностями, отдавая тепло своего тела льду под собой, в воздуху над собой, пытаясь отдышаться и собраться мыслями. Теперь он явственно слышал крики людей на носу корабля. Появились круги света не более 10 футов в диаметре, исчерченные горизонтальными линиями несомого ветром снега. Потом Бленки услышал глухой грохот и треск, с которым существо скользнуло с грот-мачты на палубу. Снова раздались крики. Теперь тревожнее, хотя мужчины вряд ли могли отчетливо разглядеть существо, находящееся в отдалении от носа, среди груды сломанных реев, оборванных снастей, такелажа и опрокинутых бочек посреди палубы. Грохнул выстрел дробовика. Преодолевая боль, Томас Бленки встал на четвереньки. От тонких шерстяных перчаток ничего не осталось. Обе руки у него были голые, и головной убор он потерял. Длинные седые волосы, прежде заплетённые в косичку, расплелись во время его акробатических упражнений и теперь развевались на ветру. Он не чувствовал пальцев, лица, ступней, но всё остальное так или иначе болело. Существо, освещённое светом фонарей, перемахнуло через низкий планширь правого борта, поджав все четыре огромные лапы. Бленки в мгновение ока вскочил на ноги и секунду спустя уже бежал в темноту, окутывавшую замёрзшее море. Только удалившись ярдов на 500 от корабля, поскальзываясь, падая, поднимаясь и снова пускаясь бежать, он ясно осознал, что с таким же успехом он мог подписать свой собственный смертный приговор, и это после всех усилий. Подумал он. Ему следовало оставаться поблизости от корабля. Следовало обижать заваленные снегом вельботы, уложенные вдоль носовой части правого борта, перелезть через бушприт, сейчас норовившись уйти поглубже в лед, и броситься к левому борту, взывая помощи к людям на палубе. «Нет», — осознал Блинки, — «тогда бы он погиб еще прежде, чем успел продраться сквозь путаницу снастей носового такелажа. Чудовищное существо настигло бы его через 10 секунд. Почему я побежал в этом направлении? До намеренного падения со снастей у него был план. В чем, черт побери, он заключался?» Бленки слышал глухой топот и скрип снега позади. «Кто-то», в скобках.
«Кажется, фельдшер Серебуса, Гуцер».
Говорил ему и другим матросам, какую скорость развивает белый медведь в погоне за жертвой. 25 миль в час? Да, по меньшей мере. А Бленки никогда не умел бегать быстро. И сейчас ему приходилось огибать серраки, торосные гряды и расселены во льду, которых он не видел в темноте, пока он не оказывался в нескольких дюймах от них. «Вот почему я бежал в этом направлении. Вот в чем заключается мой план». Существо рысцой бежало за ним, огибая те же серраки и торосные гряды, между которыми неуклюже петлял в темноте Бленки. Но ледовой лоцман задыхался и хрипел, точно порванные кузнечные меха, в то время как громадный зверь позади него лишь слегка похрюкивал. Забавляясь, предвкушая, глухо топая во льду лапами, каждый шаг которых имел длину в 5 шагов Бленки. Сейчас Бленки находился ярдов в 200 от корабля, врезавшись правым плечом в ледяную глыбу, замеченную слишком поздно, чтобы успеть уклониться от нее в сторону, и почувствовав, как оно немеет, присоединяясь к прочим онемевшим частям тела, ледовый лоцман вдруг осознал, что был слеп, как летучая мышь, все время, пока мчался во весь дух по замерзшему морю. Огни фонарей на терроре теперь остались далеко, далеко позади, страшно далеко. И у него не было ни времени, ни причины оглядываться на них. Сейчас, когда он удалился на такое расстояние от корабля, они едва брезжили в темноте и могли только отвлечь Бленки от дела, которое заключалось в том, осознал Бленки, что он бежал, петляя и лавируя между препятствиями, по запечатленной в памяти карте, изрезанных расселинами и утыканными малыми айсбергами ледяных полей, простиравшихся вокруг террора до самого горизонта. За последний год с лишним Бленки досконально изучил замерзшее море со всеми участками льда, торосными грядами, айсбергами, ледяными взбросами, и на протяжении нескольких месяцев имел возможность заниматься своими наблюдениями при слабом свете арктического дня. Даже зимой выпадали такие часы вахты, когда при свете луны и звезд он обследовал ледяные поля вокруг корабля профессиональным взглядом. Здесь, примерно в 200 ярдах от террора, за последней торосной грядой, через которую он только что перебрался, в скобках,
он слышал глухой топот существа меньше, чем в 10 ярдах позади.
Находилось скопление наваленных друг на друга флобергов, размеров с крестьянский дом, маленьких айсбергов, отколовшихся от своих крупных собратьев и образовавших подобие крохотного горного массива. Словно поняв, куда направляется жертва, незримый преследователь позади злобно заворчал и прибавил скорость. Слишком поздно. Обогнув последний высокий серрак, Бленки оказался на участке, заваленном ледяными глыбами. Здесь мысленная карта местности подвела его.